Глава 18. Здравствуй, моя Мурка. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка. И прощай. Куплеты Чеширского кота. Когда все шестеро громил, пылко молили Аллаха избавить их от этого неприлично озабоченного шайтана, одновременно роя совковообразными ладошками в самом дальнем углу тюрьмы подкоп, пылающий взор багдадского вора выхватил сгорбленную долговязую фигуру у стены.
«Вылезай, Ахмед! Бить не буду!»
«Не могу, почтеннейший! Мне очень стыдно!»
«Не мешай плавсманной кашей! Стыдно, когда видно то, что не ликвидно! Вылезай, говорю!»
Бедный башмачник вынужденно подчинился. При скупом свете масляной лампы он действительно являл собой жалкое зрелище. Весь в тряпье и синяках, на затылке здоровущая шишка, глаза, как у побитой собаки, плюс виноватая щербатая улыбка. Лев невольно смутился и почувствовал себя обязанным сказать бывшему соучастнику нечто ободряющее.
«Да брось, Ахметка, не тушуйся. Мы же с тобой не первый день замужем, так что, надеюсь, тебя тут в холостом режиме никто не успел обидеть. Если успел, ткни-ка пальцем в покойника».
Уголовники, переглянувшись, удвоили усилия. Потерянный муж богатырши Аль-Дюбины бросился в ноги пошло одетого россиянина изливать душу.
«О, великодушнейший и благороднейший Лёва-Джан! Не подумайте, что я вас бросил ради одной любви к резвому ослику Рабиновичу, которого вы с другом так и не можете разделить, используя по очереди. Я бы тоже попользовался и вернул, но злопакостный старик на базаре оказал мне болезненное ощущение сзади, так что до сих пор болит все. А за вас в женском платье я и не беспокоился, ибо раз у Дамуло тоже свои дела в той же чадре, то кто я, чтобы влезать третьим в ваши игры?»
Оболенский, понимающе кивал головой, а вот громилы, видимо, все поняли как-то не так и словно стая психованных кротов углубились в подкоп. Копья земли летели буквально во все стороны. Как видите, главное — правильно поставить перед индивидуумами конкретную цель, решение и стимул, а уж результат не заставит себя ждать. Минутой позже уголовники дружно рванули в образовавшийся проем, вылетая из сарая как ошпаренные. Неразумный башмачник Ахмед, вдохновленный их примером, дернулся было вслед, но железная рука багдадского вора перехватила его за лодыжку.
«Мы пойдем другим путем. Нам с преступным элементом не по дороге».
«Но ведь все бегут».
«Все уже убежали, но далеко ли?» — рассудительно напомнил Лев. «Султанский двор не безразмерный, все входы и выходы охраняются, наверняка стража уже вовсю развлекается ловлей праведно заключенных. Ну-ка, глянь щелочку, есть кто там у входа?»
«Никого». Ахмед послушно прильнул носом к косяку. «Но тут засов тяжелый, нам не отодвинуть!»
«Он сверху набрасывается, а не задвигается. Для профессионала моего уровня расплюнуть!»
Оболенский одним движением фокусника извлек из-под обширного лифчика гибкую стальную полосу и, недолго повозившись, картинно распахнул двери. Башмачник рванул туда со всем пылом узника замка Ив, но вновь был перехвачен за воротник.
«Нет, ну ты будешь хоть когда-нибудь служить старших по званию? Оборзел народ зеленый, совсем сексаулов не уважает. В подкоп лезь!»
Логично мыслящий россиянин нежным пинком направил в конец запутавшуюся жертву репрессии в нужную сторону.
«Стражники обернутся, что увидят? Что двери нараспашку? Туда и будут смотреть, а мы втихую через задний проход. Тьфу! В смысле выход!» «Все, женщины больше не переодеваюсь, на мне это плохо сказывается».
Однако, когда они оба выползли на свободу с задней стороны Зиндана, то поняли, что ситуация значительно усложнилась. Внутренний двор буквально на глазах наполнялся ретивыми слугами закона, беглых громил, уже пойманных и связанных, быстро волокли на место, то есть все пути отступления были конкретно перекрыты. Оболенский, недолго думая, подкинул башмачника наверх и сам голубой кошкой во мгновение ока взлетел на беленую крышу сарая. Далее оставалось не дышать и слушать.
«Всех взяли! Всех! Вот, 6 злодеев и внутри еще! Еще 2 были внутри и тоже бежали, дверь распахнута! Всем на поиски! И главное — тихо! Не приведи Аллах, султан наш, да правит он вечно, соизволит прервать...
Ой! Соизволит прервать свой сладчайший сон и вопросить о причине шума.
Тогда надо в первую очередь проверить подкоп и оставить засаду внутри Зиндана», — уверенно посоветовал всем знакомый голос.
«Вайма, что за чушь? Зачем нам идти в тюрьму? Сам иди, раз такой умный!»
«Слушаю и повинуюсь», — охотно ответил Дамулло и уже через пару минут счастливо возопил.
«Братья, здесь рассыпано золото!»
Все, кто услышал этот крик души, ломанулись в сарай. Насредин вышел почти в то же мгновение, неторопливо опуская засов и для надежности припирая дверь копьем.
«Слезай с крыши, Лёва-джан, больше тебе негде быть. Надеюсь, этот похититель ослов, любящий женитьбы на крупных девственницах, рядом с тобой?»
«Ага, картинно возлежим вместе», — подал голос Оболенский. «Прыгай, Ахмед, я следом».
Башмачник послушался и прыгнул, но, видимо, неудачно, то есть прямо пятками на пальцы высунувшегося из-под копа стражника. Тот тихо ойкнул, помянув неуклюжего шайтана. Ахмед столь же тихо извинился ради Аллаха. Стражник втянулся обратно, взамен полез другой, более опытный, толстый и благонадежный. Но в эту минуту ему на шею приземлился тяжелый Лёва-джан. Шея выдержала. Сам Оболенский извиняться не стал, а просто поймал умника за уши и силой потянул на себя. Подкоп закупорило намертво.
«Воистину, мой пленительный друг, сегодня ты показал себя во всей красе», — Насредин важно вышагнул из-за угла Зиндана. «Хватай в охапку этого тощего предателя истинной мужской дружбы и бежим! Мой Рабинович уже заждался нас на выходе».
«Не могу. Воровская честь не позволяет», — серьезно покачал головой русский дворянин. «Я еще не насрамил султана».
«Что он не сделал?» — сипло переспросил башмачник тоном человека, абсолютно не желающего услышать честный ответ.
«Понимаешь, насрамить — ну, это как проявить неадекватную форму социального протеста, простонародье, именуемую смехом, после чего ваше городское начальство подавится со стыда крупным персиком, а небезызвестный тебе джин в благодарность за содеянное вернет меня домой».
«В Багдад?»
«В Москву, 21 века, балда с ушами».
«А Дамуло, это лечится?»
После секундной паузы Ахмед покосился на льва и покрутил пальчиком у виска.
«Да», — подумав, решил Хаджа. — «Да, но только чем-нибудь тяжелым и сзади по голове».
— «Пойдем, ощербатейший из всех создателей неброских чувяков, и предоставим возможность нашему великому герою вновь испытать судьбу. Порой эта вселенская капризница благосклонна к тем, кто отважно щиплет ее ниже поясницы».
Багдадский вор по-военному козырнул друзьям и, уточнив, где окна султанской спальни, полез изображать альпиниста. Взобрался вверх по кованой решетке аж метра на 2, после чего рухнул вниз, зацепившись за что-то муслиновыми штанами. Ахмед и Насредин удалились молча, зато из Зиндана раздались язвительные смешки. Наверняка стражи толкались за лучшие места у узкой дверной щели. Проклиная все на свете, но не отступая, Оболенский потыкался во все ближайшие входы-выходы и, обнаружив их запертыми изнутри, впал в еще большую обиду. Неполная луна воротила от него нос, смешливые восточные звезды хихикали, как первоклассницы, а высокий русский аристократ в неприличном костюме бегал взад-вперед по спящему султанскому двору, лихорадочно сочиняя планы немедленной мести. В голову, как назло, ничего не приходило, по крайней мере, до тех пор, пока одно из окон неожиданно не распахнулось, и над подоконником не показалась крысиная мордочка властителя Коканда.